Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, умный, красивый, интеллектуальный и энергичный Владислав Игоревич Юртов.
И тот человек, который добавляет неспокойствие и уверенности в жизни, потому что он просто монумент спокойствия и уверенности в себе, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич!
Да, привет, Игорь Николаевич.
Да, друзья, вам еще раз добрый день. И у нас к вам, как обычно, есть разговор. Есть мнение, как говорили во времена моей юности, да, есть мнение, что христианство делает из людей безвольных рабов, не способных иметь собственное мнение. Так ли это? Давайте попробуем разобраться в этом. Сегодня мы с Владиславом Игоревичем будем говорить о свободе. Вот,
знаешь... Или наоборот, о рабстве.
Или наоборот, о рабстве. Ну, он будет говорить о рабстве, я о свободе, как обычно, находясь в двух богословских традициях, противоречащих друг другу.
На самом деле, сегодняшний эфир я, наоборот, буду провозглашать. Именно находясь в своей богословской позиции и традиции, я, наоборот, буду провозглашать свободу человека.
Ну вот.
Это очередное заблуждение о нашей богословской традиции, которую ты сейчас высказал.
Можно уже мифы о богословской традиции Владислава Игоревича Юртова уже переименовывать. Да? Цикл передач. Разрушая мифы. Да, помнишь, был такой, значит, как был, он и есть, значит, христианский служитель. У него была как раз «Разрушая мифы», там такой цикл, вот он там «Сегодня будем разрушать миф такой-то, сегодня такой-то». Вот мы тоже там, пойдем по стопам, главное, чтобы...
По стопам,
да, главное, чтобы внешний вид нас не менялся, ну ладно, не будем о грустном. Итак, друзья, сегодня мы попробуем поговорить и о свободе, и не свободе. Вот.
Ну, если что, у меня есть и палка, и шапка большая.
Не палка и шапка. А, все-таки ты понял про кого, да? Ясно, да. Главное, не грозить в монитор палкой. Да. Так, друзья, мы с вами решили сегодня поговорить о свободе, насколько вот действительно христианство делает из людей безвольных рабов или неспособных иметь свое собственное мнение или нет. Давайте попробуем разобраться, свободны ли мы. И вот первый, знаешь, вот у меня, как только я стал готовиться к эфиру, практически в очень сложном физическом состоянии, потому что я вчера очень устал, первый вопрос, который у меня сразу же появился к тебе, Владислав Игоревич, а что для тебя означает быть свободным? Что такое для тебя свобода?
Слушай, однажды я прям даже целую передачу по этому поводу делал, не передачу, а эфир, частный эфир, вне Теос Медиа, кажется, это было, да? Я отвечу, может быть, очень заумно, правда, очень заумно, скорее всего, это будет мало понятно людям невоцерковленным, которые нас слушают, но для меня свобода... это соответствовать своему призванию.
Угу.
Но под призванием я не имею в виду, например, у тебя, помнишь, мы с тобой говорили про призвание твое, да? Угу. Говорил, там, я писатель, там, все, там, ты про растопырь, да? Я не про это имею в виду, да?
Ты имеешь в виду духовное призвание свое, да, как христианина, так? Я так понимаю.
Вот призвание быть, то, что... Бог нас создал определенными людьми, скажем так, да, и Он дал нам определенный алгоритм, скажем, я не имею в виду, что мы роботы ни в коем случае. Но вот Он дал нам, топор, понимаешь, вот топором можно делать все, что угодно, да, и можно забивать гвозди, его можно...
Все очень хорошо забивается гвозди топором.
Из него можно варить кашу по известной сказке, да, мои любимые детства, я помню. По телевизору был такой телеспектакль.
То есть ты тоже восхищался хитростью солдата, я так понимаю, да?
Да. Ты же помнишь этот телеспектакль, да?
Конечно.
Но вот я обожал этот... Еще, помнишь, была «Злюка Крюка 16» из этой же серии. Топором можно сделать все, что угодно. Им даже можно, с помощью него засаливать огурцы и помидоры, используя его в качестве пресса, все что угодно. Но топора есть призвание.
Не, он лучше кастрюльки, что-то? Конечно. Топор тут, ну, не, да, пойдет. Лучше кастрюльки с водой там что-нибудь. Вот.
Ну, вот. Но у топора есть призвание. Uh-huh. Он должен рубить. Да, вот, да? И свобода – это как раз-таки проявлять себя. Вот, ну, если ты будешь забивателем гвоздей в то время, когда ты должен рубить дрова, это не свобода. Это, ну, это ложь и обман.
Слушай, насчет топора, я вспомню, совершенно не то, о чем ты сейчас так настроился серьезно, я тебе все время вот на несерьезный сегодня. Я вспомнил, я в детстве, мы с мамой, мама купила там путевку, папа от нас отдохнул целый месяц, вот, и мы, значит, катались, там Наташка, моя старшая дочь, ой, старшая дочь, говорю, старшая сестра была у бабушки в Краснодаре, а мы с мамой вот на теплоходе плавали. Москва, Москва, что называется, то есть это через Ладогу, да, Кижи, Влад.
Это была моя мечта. Вообще, многие годы вот, проект по всему Золотому поясу.
Я сейчас, у меня такая же мечта, потому что я ничего не помню, но вот у меня есть какие-то, знаешь, всполохи, да, Питер у меня всполохом, то есть вот я помню очень ярко Питер, как я в Неве первый раз купался. Для меня это вообще щенячий восторг просто был. Вот. И почему-то Углич запомнился. Вообще, вот чего бы, казалось бы, да? А я запомнил. Слушай, Углич.
Там же прям такая древняя...
А я ничего не помню. Углич, Тверь, Тверь, потому что Афанасий Никитин, там прям его такая памятник. Вот я вспоминаю Углич, потому что там якобы убиенный, да, царевич Дмитрий. Вот меня эта история как-то зацепила. Питер, понятно. Там, то есть по Питеру я там уже в то время. Там, мы с мамой в Эрмитаж ходили и так далее. Да, и в Русском музее. В Русском музее были. То есть это вот то, что с тех пор как бы Русский музей мой любимый. Я люблю Русский музей больше Эрмитажа. И мы с дочкой все время, когда в Питер приезжаем, обязательно. Эрмитаж у нас так как бы. Ну, попадем. А Русский музей всегда у нас.
Слушай, я тебя прошу, знаешь, это не тема нашей передачи, опять же, да? Я в Русском музее был в главном корпусе, это не жнец корпусов.
Да.
Угу. Вот, ну, на Итальянской улице, вернее, в площадь искусств, это главный корпус.
Да, главный корпус, музея.
Да. Я там был последний раз, когда мне было лет 8, братан. Вот ты, когда приедешь в следующий раз в Питер, пожалуйста, возьми меня туда.
Да, это надо с дочкой, если я тебе приеду, потому что с дочкой гораздо интереснее. С моей старшей, естественно. Ты же...
Я понимаю, да.
Да, гораздо интереснее. Ну, это не интересно нашим слушателям. Так вот, я о чем стал вспоминать-то? А, насчет топора. Мы были на Кижах, а Кижи тогда обновляли вот этот храм знаменитый, который без единого гвоздя, да? Там вот эти вот. И там было такое шоу.
Деревянное зодчество.
Да, память деревянного зодчества. Да, все из дерева, все сочленения из дерева, никаких там гвоздей, никакого металла. Вот, и там было такое шоу, значит, плотник показывал, как вообще вот топором. Я был вообще в шоке. То есть он там кидал его. Значит, там что-то какие-то быстро что-то мог вырубить какую-то, знаешь, статуйку небольшую, такое изображение. То есть я посмотрел, думаю, казалось бы, топор, который я поднимал и не всегда попадал, да, когда шашлыки там мы делали, а он там с ним делал, как с перочинным ножиком. Думаю, вот что значит вот у человека, человек мастер своего дела. Что хочет, то и делает топором. Поэтому вот насчет призвания топора, я очень хорошо это помню.
Но тем не менее, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю.
Ну,
да?
Конечно,
что,
да.
Что, да, вот для меня свобода, возвращаясь к этому, наша тема, возвращаясь к ней, свобода, это быть тем, кем ты должен быть не потому, что тебя кто-то обязывает, но потому, что у тебя есть... Рыба не может ползать по земле, да, ну никак. Там, да? Ее свобода...
Эволюционисты с тобой бы поспорили, так сказать, насчет общих предков.
Это понятно. Даже они не смогли бы переспорить меня, поскольку...
Тебя вообще тебя даже я иногда переспорить не могу.
Про эволюционистов-то. Рыба все равно не может... Кстати, буквально вчера я смотрел реку живой рыбы, я наблюдал, знаешь, там глобальная миграция рыбы из одного водоема в другой. Буквально вчера это видеоролик. Угу. Она прям, знаешь, огромная вот река, она метр два в ширину, и рыба прыгает.
Да, ну
она
да.
Мигрирует.
Да, миграция рыбы, да. Очень интересно, кстати, смотреть.
Это там просто...
треть рыбы погибает при этом, да.
Но при этом это жутко смотреть на самом деле, потому что...
Жутко, да.
Ну вот, тем не менее, ладно, окей. Итак, для меня свобода – это быть тем, кем ты должен быть. Угу. Вот свобода, да. То есть ты не можешь быть по-любому. Если ты пытаешься быть кем-то, кем ты не являешься, то это самообман, а не свобода.
Видишь, вот мне кажется, опять же, значит, мы, когда мы говорим, мы начинаем исходить из каких-то своих пониманий свободы, да? Вот, конечно, когда тема у нас более узкая, если бы мы просто говорили, свободен, не свободен человек, это одно, да? Вот, и у меня к этому припасено, как обычно, да?
Как всегда.
Как обычно, как всегда, да. Я припас кое-что, но сегодня мы говорим, конечно, про духовную свободу. Что такое духовная свобода, возможно ли она? Опять же, у меня есть такая небольшая история, но перед этим, друзья, вы же понимаете, что проект «Есть разговор» — это проект, который родился для того, чтобы поговорить с вами, чтобы мы с Владиславом Игоревичем говорили с вами, и нам очень интересно с вами говорить, во-первых. Да? Поэтому для того, чтобы наша аудитория стала еще больше, сделать это очень просто. Ставьте лайк, делайте репост и делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем нам интересней. И, естественно, тем расширяется, тем больше становится шире аудитория нашего проекта «Есть разговор». И сегодня мы с Владиславом Игоревичем решили поговорить о духовной свободе, и у меня есть такие байки про это дело, да? Итак, духовная свобода. Значит, духовная свобода, я в своей христианской юности, значит, подписался на такие библейские курсы, тогда назывались. Была такая миссия, она вроде как и есть еще до сих пор, да, духовная свобода. И я стоял, значит, у себя в поселке, мне как раз пришли очередные там курсы, которые нужно было заполнять, а я потом лично дружил с людьми, которые проверяли эти курсы, у них все, ну, под... Они даже ответы такие под копирочку иногда делали, что называется, да, там, правильно, вы идете в правильном, там, посмотрите Галатам 5.12, там, что-то такое, да, красным, как обычно. Ну, у нас же в России всегда проверяющие красным подчеркивали все и писали свои комментарии красными чернилами. Так вот, я стоял, у меня в руках был такой пакет, на ней было написано «Духовная свобода» на этом пакете, да, то есть вот, ну, собственно, пришло. И подходит к остановке местный алкоголик, Мишка, он такой смотрит на меня, ну, такой в очень напряженном утром состоянии, свойственном ему всегда. Он смотрит, говорит, прочитал духовную свободу, говорит, а есть ли она духовная свобода? Я говорю, попался парень вообще.
Сейчас я тебя буду...
Да-да-да, я его, конечно, дванул благовестием на эту тему. Вот, но я вспомнил, что, видишь, вот, опять же, вот это словосочетание духовная свобода, это не то, что... Вот как ты думаешь, вот мне интересно, вот это словосочетание, понимает ли человек, скажем, не церковный, что такое духовная свобода или духовная несвобода?
Во-первых, я с тобой совершенно не согласен.
Отлично, давай.
Что мы с тобой говорим только о духовной свободе. Потому что, окей. Смотри, до эфира я тебе говорил, что я должен был сегодня читать курс по благовестию, да? Ну, вот, в одном из учебных заведений Петербурга, скажем так. Хотя почему? Я скажу прямо, рекламирую его. Санкт-Петербургский христианский университет. Пожалуйста, туда поступайте. Так вот, я слышал два возражения. В моей практике благовестия я слышал два самых частых возражения. Вы рабы. Угу. Ну вот. Ваш Бог жестокий. Да? Ага. Вторую часть мы опускаем, и, может быть, мы сделаем отдельную передачу с тобой по этому поводу. Ваш Бог жестокий.
Да, очень интересная тема. Угу.
Ну вот, вы рабы. И под рабами там, знаешь, опять же, конечно, важно понимать, что же мы имеем в виду под духовной свободой, да? Но когда эти люди возражали мне или вообще всем христианам, что вы рабы все, да? Они не имели в виду только некую внутреннюю свободу. Они имели в виду рабство вообще. Да? То, что вы там должны подчиняться. Uh-huh. Вы должны делать то и то. Ваш Бог заставляет вас это делать. И прочее, прочее, прочее. И знаешь, мой старший сын, когда он самостоятельно прочел полностью Новый Завет, ну вот, он тоже, ему сейчас 22 года, чтобы вы понимали, друзья, ну вот, он тоже сказал, что мне не нравится, что Бог меня как будто бы в этой книге заставляет что-то делать.
Это он только Новый Завет прочитал, да?
Ну да, да, да. Он почему-то полностью прочитал.
Страшно подумать, что будет после Ветхого Завета.
Да, да. Ну вот, понимаешь, поэтому, наверное, вот ты, наверное, прав, когда мы спрашиваешь, что мы понимаем под духовной свободой, но в то же время мне кажется, что большая часть людей, они не разделяют эти понятия, там, духовная свобода, да, физическая свобода.
Но вообще...
У нас есть знаменитое стихотворение, помнишь, да? «Вскормленный неволь орел молодой».
А, ну, вот это пленник, да, Александр Сергеевич Пушкин. Узник Александр Сергеевич Пушкин, да.
Да, вот он там говорит вроде бы о духовной свободе.
Ну да, да, еще... да, там вот это постоянно теза-антитеза, он за решеткой, а орел там, так сказать, под окном, вот да. Поэтому...
Но это надо еще понять, принять, как-то осознать и как-то принять, переварить в самого себе, что это означает, и означает ли это что-то вообще для тебя на самом деле. Или это такой фантазии какого-то там непонятного чувака, жившего тысячу лет назад, там, да, условно тысячу лет назад. Поэтому мне кажется, что современный человек, он не разделяет эти понятия. Для него рабство, когда его кто-то что-то заставляет делать, чего он не хочет. Или что он не хочет. Как правильно по-русски? Чего или что он не хочет?
Ну, что он не хочет, да.
Что он не хочет в данном случае, да? Вот, ну вот и все. А мы с тобой говорим как бы о свободе, а мы с тобой говорим, что мы утверждаем, или, может быть, утверждаем, что христианство – это свобода вообще в принципе, по определению.
Видишь, смотри, мне кажется, что есть несколько моментов, которые вот стоит обсудить, но для начала я обратился к своим знакомым.
Заготовка.
Да, своим знакомым, чтобы они помогли мне с заготовками. Ну, я ж хитрый человек, что мне же лень так вот готовиться, да? Я все время напрягаю разных людей, чтобы они мне уже готовый продукт дали. И по-разному. Некоторые там просто свобода, есть, значит, необходимость, да, как бы и так далее. Но вот один мой знакомый определенной профессии, я думаю, что вот когда я буду зачитывать его расширенный ответ, я не поверю, там ответ действительно очень... Это я его очень сильно сократил сейчас для эфира, а он гораздо более. Он так очень основательно подошел, видно, его зацепило, он потом еще пост в соцсети у себя забабахал про свободу. Видимо, так вот зацепило его мою просьбу. Я его попросил ответить на вопрос, для чего, что значит для тебя быть свободным? Вот напиши. Вот. И слушай, что он ответил. Первое, это первое, выбор. Свободный человек может самостоятельно принимать решение, отказываться от того, что ему не нравится, и принять отказ от другого без обиды. Это выразить протест, если его мнение не совпадает с принятым решением или организацией деятельности. Вот так вот. Выбирать суждение, идеи, веру по себе. Отказываться от идолов, кумиров, но не отвергать их, а лишь брать пример то, что считает важным и нужным, или не брать ничего. Брать на себя ответственность за свои решения и собственную жизнь. Это только первая часть. Вторая часть. Wow. Да, вторая. Представляешь, вот он, я же тебе говорю, он основательно подошел к этому. Независимость. И независимость кроется в самых разных аспектах. Первое – финансовая независимость, способность оставаться в одиночестве, способность, это, кстати, к предыдущему нашему с тобой эфиру, способность удовлетворять свои потребности, саморегуляция, независимая самооценка, которая строится на реальных достижениях, а не на словах случайных людей. Вот это, кстати, тоже очень интересно. Третье, еще не все, особое мироощущение. Свобода дарит совершенно удивительное ощущение. К примеру, легкость, гармонию с собой и окружающими, уникальное красочное восприятие мира, радость от найденных ошибок, так как они являются способом получить новые знания, а не доказательством непригодности, открытость к изменениям. Четвертое, опыт и обучение. Умение получать опыт, хорошо обучаться – это способность не только свободных людей. Но в отличие от других, свободный человек не просто потребляет знания, он может оценить и подвергнуть сомнению эти знания. Есть и другие навыки, которые относятся к этой категории. Способность распознавать свои потребности, адекватная реакция на критику. Вот, кстати, очень важный, скажем, навык, да, свободного человека. Умение проживать разные чувства, включая стыд, печаль, вину и тревогу. Обучение на собственных ошибках, минимальный страх начинать заново при неудаче. Умение учиться на своем опыте с каждым разом улучшать результат. Навыки самоанализа. И пятое, это еще не все, и многое другое он написал. Умение или попытки строить равные отношения, это тоже нужно, этому тоже нужно учиться, но у свободного уходит намного меньше времени и сил на это. Спонтанность, здоровая оценка своих достижений себя самого.
А, еще не все? Я думал, ты уже закончил.
Не-не, погоди. Приверженность целям и идеям, способность отступать от нормы правил, креативность, энергичность, способность следовать зову внутреннего голоса, искренность, проявление чувств и мыслей и так далее. Вот теперь все.
Слушай, я...
Представляешь, вот сколько значит, формулировки свободного человека? 5 пунктов, из них подпунктов, как ты понимаешь, достаточно много.
Мне показалось, что некоторые прочитанные тобой вещи не имеют отношения к понятию mm-hmm. свободы, да, если честно, это немножко другое. Но окей, знаешь, я даже представил, что я прям сделаю отдельный эфир, отвечая на каждый комментарий, соглашаясь или не соглашаясь с ним. По этому поводу, это интересный опыт был бы для меня или для нас с тобой. Мы можем взять прямо в комментарии этого человека и по пунктам пройтись,
ну, да,
на самом деле. Да или нет, хотя часа нам точно не хватит.
Вот общее ощущение, ты согласен с этим или нет?
Общее ощущение, что человек иногда путает понятие свободы с понятием самореализации.
Ну да, ну для него свобода – это, конечно же, самореализация, да.
А это то есть
возможность самореализации. Конечно, не одно и то же.
Это не одно и то же, как мне кажется.
Плюс, когда мы говорим про свободу, понимаешь, вот вопрос свободы... ну, мой преподаватель по культурологии, в общем, профессор, доктор наук, он, когда вводную лекцию по культурологии делал, что такое культура, он говорит, ну, мы, говорит, можем... определить понятие культуры только через отрицание. Культура – это не.
Ну, апофатически, да.
Да-да, апофатическое богословие или апофатический, там, угу. да, философия. Значит, и вот, собственно говоря, часто мы ведь свободу определяем в пику несвободе. То есть свобода – это не то, что не свобода. Да? То есть вот свобода – это когда ты можешь... значит, высказать свою точку зрения, и тебе за это ничего не будет, да, как минимум, да.
Вот давай смотри так, вот я почему-то не то, что мне первое в голову пришло, потом сейчас я тоже еще размышлял на эту тему в связи с другими событиями, вот ты женат, я женат, да, будет ли проявлением свободы для тебя и для меня взять и сейчас пойти снять проститутку где-нибудь в районе Ленинградского вокзала, если мы имеем в виду Москву, да, ну, как бы заплатить ей, сделать с ней это, и такой, вау, я свободен. Будет это проявление свободы?
С точки зрения вот обычного человека, да, да. Я думаю, что для меня нет однозначно, да.
Нет.
Я как раз в этом как раз проявляю свою несвободу.
В том-то и дело, да, что ты проявляешь свое рабство в этой ситуации. Ты раб.
Ну, видишь, мы говорим о том, что когда я это делаю, да, то есть мы говорим о зависимости, то же самое можно сказать по отношению там, к азартным играм, к чему угодно, да? Абсолютно, да, к там, химической зависимости, к любым, да, в общем-то, вещам, да, собственно говоря, к телевизору, к интернету и прочим разным вещам. Мы же, как бы, верующие...
Даже люди... в телосмедиа.
Да-да-да, телосмедиа, это прекрасно.
Нет, это не зависимость.
Это прекрасная зависимость. А телосмедиа всегда прекрасная зависимость, дорогие друзья, так что включайте обязательно любой эфир, и вы будете прекрасно зависимы.
Да. Видишь, мы с тобой пришли к мнению о том, что, извини, пожалуйста, что, ну, вы не пришли к выводу, а я закинул эту штучку, да, что на самом деле делать то, что ты хочешь, не является свободой.
Да, не является свободой, да.
Не является. И поэтому самореализация, как бы мы ее ни понимали, что многие люди ее по-разному понимают, тоже не является свободой. Потому что, может быть, ты хочешь реализовывать свои низменные какие-то там маниакальные желания. Или что-то еще. Подвергая опасности других, себя, унижая, убивая, насилуя, грабя и все прочее, прочее, прочее. Да? Но это не...
Есть еще одна грань свободы и несвободы, о которой мы можем, да, говорить. Это, например, я вчера... у меня было, ну, например, я могу день провести самым разным образом, да, среда у меня такой условно такой свободный день, да, я готовлюсь к эфирам, я там смотрю, что я могу сделать и так далее, да. Иногда вечером я веду там группу раз в месяц церковную, да, у нас все служители там меняются друг с другом. И, ну, вчера я весь день провел как? Я, в общем, поехал с младшей дочерью, на работу жены, так как сейчас каникулы идут, она попросила меня повесить стенды. Я себе сложно представлял, что такое стенды. В моем случае, там, ты же повесить стенды, там, я какие-то наглядные пособия, думаю, что там, собственно, какие-то часочки нормальные. Когда я увидел эти стенды, я просто такой, знаешь, ручеек по спинке потек.
В середине
5 таких массивных досок стояло, которых нужно было. Ну, она говорит, привези перфорат. Думаю, что перфорат? Зачем перфорат? Там, в принципе, можно, если стенды, можно вплоть до скотч двусторонний, раз и все. И я понял, что, ну, скотчем тут не обойдешь. То есть я весь день, я приехал домой дико уставший, да. Вот в данном случае я поступил как свободный или несвободный человек? Ну, я же мог провести это гораздо более, там, читая книжку на диванчике, готовясь к эфиру, там, перелопачивая, значит, Лероя Фарлайнса какого-нибудь про свободу выбора.
Моего нелюбимого Лероя.
И моего обожаемого Лероя Фарлайнса. Вот, читая про, значит, свободу выбора человека, да, и каким его сотворил Бог. Но я поехал, вот, весь уставший был, но вот знаешь, что самое интересное? Для меня лакмусовой бумажкой, вот свобода или несвобода в данном случае, является чувство, которое я испытываю вот в конце того, значит, дня. Да?
В итоге, да.
И в итоге я испытывал невероятное чувство, потому что я помог своей жене, а ей было безумно приятно. Она могла попросить там, значит, каких-нибудь своих там рабочих охранников, чтобы они ее повесили стенды. Ей бы, скорее всего, повесили, да? Помогли бы, потому что, ну, вот ей это делали. Да? Но она чувствует, ей очень приятно, когда муж приходит, вот тут, значит, во-первых, там показывает своему мужу, что вот он, смотрите, а потом я помогаю. И мне очень приятно было от того, что я это сделал, несмотря на то, что у меня сейчас вот все болит, потому что я все это крутил, вкручивал и так далее. Доска, когда я знаешь, по последней доске думаю, ну, там три, в общем-то, отверстия просверлить, там что-то такое. И когда я ее попытался поднять, я понял, почему жена стояла напоследок. Это, то есть два человека как минимум должны держать эту доску, пока один прикручивает. Вот, понимаешь, вот в чем для меня понимание в данном случае, да, свобода или не свобода. Да, я не свободен, потому что, ну, как бы, вообще брак – это не свобода. Это, знаешь, такая добровольная несвобода, на которую соглашается человек. Потому что он сразу же ограничивает себя огромным количеством обязательств, ответственностей, да? Ну, то есть...
Так опять же...
Да, говори.
Опять же, свобода, понимаешь, в моем понимании, свобода – это не анархия. Это не делать то, что ты хочешь. Свобода – это быть, это соответствовать своему призванию, своему этому, тому, что ты должен, да? Вот ты пошел, для меня, на самом деле, хоть несмотря на то, что у нас Лерой Фарлайнс вызывает разные с тобой эмоции, да, друзья мои, есть такой автор, богослов, он до сих пор, по-моему, живой, если не ошибаюсь.
Да, библейский системат, один из легендарных.
Ну, я бы, может, поспорил насчет легендарности, но тем не менее. Он до сих пор живой, да, и его стоит прочитать.
Очень старенький уже, да.
Хотя бы с тем, чтобы с ним не согласиться, как я его прочитал, чтобы с ним не согласиться.
Или восхититься, как я, например.
Ну вот, это не важно, кстати, ну ладно, не важно. Ну вот, я просто делал передачу с человеком, у которого Фарлайнс в России жил. Ну вот, когда он приезжал сюда. Но это не важно, ладно. Так вот, в данном случае мы с тобой полностью совпадаем, да, то есть ты, на самом деле, привел свободу, на мой взгляд. Ты муж своей жены, у тебя есть некое призвание, некая, не знаю, там, некая задача, цель, там, да, твоих взаимоотношений с женой. И ты полностью раскрыл себя в этих отношениях, в данной ситуации, да? То есть ты проявил свободу выражения в этих отношениях. Ты пошел и сделал то, что ты должен был сделать. С одной стороны, должен был сделать. Но ты же получил кайф от этого все равно. Ты послужил своей жене. Ты послужил жене своей даже больше, чем ты обязан был служить ей. Потому что это служение было за рамками вашего брака вообще.
Угу.
Вообще за рамками вашего брака. И ты кайф ощутил от этого. Вот оно, да? И вот эта награда за свободу проявить свою волю. Внимание, да? Проявить свою волю.
Видишь, рамки брака – это такая штука, которую никто точно очертить не может, потому что это взаимоотношения двух личностей. Причем самое интересное, вот есть, опять же, есть, знаешь, такая модель, которые очень популярны, кстати, среди верующих, что для меня было странным, да, модель, и это наверняка слышал, говорит, ну вот это моя половинка. Меня всегда, когда я слышу, меня это, знаешь, передергивает.
Даже здесь... Ты же моя,
да, ты так же чувствуешь, я чувствую, да. Вот, и потому что вот здесь вот эта модель подразумевает как раз не свободу. То есть я без другого человека не до человека, да.
Это зависимые отношения. Это зависимые отношения.
Да, то есть 100%. Мне кажется, что я вот неполноценный человек, найду другого неполноценного человека, и вместе мы образуем полноценную личность. И это какой-то, ну, вот, конечно же, бред, вот, на мой взгляд. Потому что, и, к сожалению, это так и есть. Да? Понятно, что это идет вот еще из философии Платона, да, вот этот языческий миф про то, что там боги разделили, там, значит, человека на две части, и теперь там мужчину и женщину, теперь вот эти бывшие андрогены теперь ищут, чтобы соединиться в единую семью, да. На самом деле, вот если ты был неполноценным до брака, то ты в браке, и твоя неполноценность еще больше ты начинаешь чувствовать, да.
Вместе с тем, прости, пожалуйста, я тебя перебью, пожалуйста, это очень важная вещь. Вместе с тем, как мне кажется, все-таки мужчина или женщина, они проявляются полностью как человек, проявляет свою свободу быть человеком только в отношениях...
Конечно, да.
В отношениях с мужчиной или женщиной. То есть, да, мне кажется, что эта фраза о том, что Бог создал человека, мужчину и женщину, сотворил их, она имеет очень важное значение, да. То есть мы, конечно, отдельные полноценные личности, но свою человечность мы проявляем только, когда мы вот служим существу противоположного пола, да. Когда мы служим там жене, мужу, когда мы проявляем себя... И когда мы совершаем себя в этих отношениях.
Да, ты, кстати, очень правильный глагол выбрал, свое совершаем, да? Потому что когда мы, опять же, я все время вспоминаю Матфея, пятую главу, да, это вот там первая часть Нагорной проповеди Христа, там у Христа есть очень, он там перечисляет невозможности, к которым должен стремиться человек, да? Там вот, а я говорю вам, да, вам сказано, а я говорю вам, да, ненавидьте врага своего, люби там, да, а я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас. И в конце он, значит, заканчивает мыслью, да, 48 стих, если я не ошибаюсь. Так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да, и вот первая реакция человека, читающего это на русском языке, в русском переводе, что я должен быть идеальным, да. То есть Бог призывает меня быть идеальным. Я никогда не буду идеальным. Значит, вот тут либо что-то не так со мной, а со мной понятно, что не так, да? Вот мы, как верующие люди, верим в то, что мы вот рождаемся, да, греховными, да? Вот, чему противостоит вся философия гуманизма, которая говорит, что человек рождается совершенным, несовершенным его делают, соответственно, люди, да? Общество, события, да, и так далее, обстоятельства. Но на самом деле-то Христос говорит не про идеальность, а про законченность, да? Про завершенность характера, про завершенность, как бы, цель. Грех нас лишает цельности, и вот как раз во Христе мы эту цельность обретаем. Да? И вот это вот интересно, что свобода для меня, да, вот лично для меня, это обретение своей цельности. Ты это называешь призванием, и я понимаю, о чем ты говоришь, да, то есть, потому что только вот, скажем, обретая веру, да, и личные взаимоотношения со Христом, я понимаю, насколько я до этого был расколот, насколько я вообще был очень противоречив. Да я сейчас противоречив, но вот благодаря этому, благодаря тому, что Христос входит в мою жизнь, да, я ощущаю свою цельность. Да. Я понимаю, во-первых, ну, как бы не просто конечный, как тебе сказать, не просто вот какой-то вот в этой жизни смысл, вот что я должен делать, там, как муж, как там, как отец, как личность, там, там, не знаю, там, как творческая личность. Но я еще, я прежде всего понимаю свою конечную, ну, вот смысл, да.
Вот. Я бы не назвал ее конечной, прости, пожалуйста, дорогой друг.
Бесконечный, хорошо, бесконечный смысл в своей жизни.
Не то, что бесконечный, а то, что
цель твоя... высший смысл в жизни, да?
Ну, не то, что высший, а то, что твоя цель жизни, твоя идентификация, идентичность, она постирается за пределами, ну, земной жизни, да? Вот, ну, как бы, то есть она выше, чем, больше, чем то, что ограничивается вот, твоим рождением и смертью здесь и сейчас. Uh-huh. И это делает твою жизнь более наполненной, осмысленной и свободной, опять же, да? Потому что ты мыслишь другими категориями немножечко, которые простираются за то, что вот ограничивают...
Но ведь это тебя все равно ограничивает, смотри. Ведь все равно, когда мы говорим о свободе, это все равно тебя ограничивает. И ты должен постоянно быть в каких-то рамках. То есть ты понимаешь, что ты, например, не имеешь права оскорбить другого человека, вот, и когда ты это делаешь, тебе плохо от этого, да? Это же ограничение, ограничение твоей свободы. Ты хочешь
так нет,
полностью выражать имею... себя, как хочешь, да?
Я имею право оскорбить кого угодно в этой жизни. Оскорбить, убить, изнасиловать, ограбить, разрезать на части и съесть все эти части.
Страшный человек вообще.
Не-не, ну как бы, то есть я имею право это сделать. В смысле, мне Бог как бы вот дает, ну, хочешь, сделай. Угу. Если ты хочешь, да. Другое дело, что в том-то и дело, что ввергая себя вот в это все, я все более и более превращаюсь в раба. Несвободного человека. А идя в другую сторону, я все больше и больше обретаю внутреннюю свободу. Я, наконец, раскрываю себя. Вот призвание, о чем я говорю. Да? То есть ты соответствуешь тому, чем ты являешься, чем Бог тебя создал. Ты раскрываешь. Это и есть самореализация, в том-то и дело. Это и есть путь к самореализации, когда ты идешь путем ограничений. Да? Mm-hmm. Который накладывает тебя Христос, ты полностью себя можешь раскрыть, насколько это возможно вообще. Но здесь, это мой взгляд на вещи.
Здесь видишь еще важный момент, вообще любое проявление свободы – это самоограничение. Вот это парадоксально, да? Потому что, когда человек говорит, что он свободен, и при этом, ну, как бы, самое, мне кажется, классическое произведение, там три очень похожих произведения было написано в один и тот же период времени. Это Николай Васильевич Гоголь, портрет, «Шагреневая кожа», Бальзак и, в общем, Оскар Уальд, да, портрет Дориана Грея. Только портрет Дориана Грея, мне кажется...
Вот там, я смотрю на эту книгу прямо.
Да, портрет Дориана Грея, он очень, мне кажется, больше всего рассказывает о несвободе человека, когда он как бы отпускает вожжи и считает, что он свободен делать все, его ничего не ограничивает, ни моральные, ни нравственные, ни духовные.
В итоге убивает себя.
В итоге он просто не просто убивает себя, он извращенным способом, он как бы постепенно уничтожает себя. Если кто-то не читал, это не будет спойлером таким страшным, хотя может быть. Значит, главный герой вступает в взаимоотношения, значит, там, подписывает договор с сатаной, грубо говоря, да, если уж. И он остается молодым, да, вечно молодым, да, но его, все его пороки отражаются на портрете, да, вот, и в конце концов он не выдерживает, его там находят, в конце концов, обезображенное тело ужасное, да, и красивый портрет, и, значит, он кинулся на портрет и умер. Так вот, ну, понятно, что метафора очень, очень простая, то есть вот так называемая свобода, она все больше и больше уничтожает такой образ, да, если вспомнить, например, там, прошу прощения, что значит, сразу иду в библиологию, но пятая глава Евангелия от Марка – это исцеление гадаринского бесноватого, да. Кто такой гадаринский бесноватый? Это человек, чей, вот, человек с обезображенным образом Божьим вот в своей жизни. То есть вот что сделал грех, как, насколько он его исказил, что люди, которые пришли потом, да, они его не узнавали. То есть он сидел спокойно, разумно говорил, настолько, насколько грех исказил образ Божий. Так вот, на мой взгляд, свобода — это как раз достижение этого образа Божьего, гармония этого образа Божьего в себе, а не свобода — это искажение, когда я говорю, я хочу, я вот буду, я делаю, и все больше и больше порабощаю себя. Вот тогда я действительно становлюсь рабом, на мой взгляд.
Угу. А мы тоже, знаешь, в Чехии есть такой памятник, если ошибаюсь, Чехии, да. Но вот он, правда, про Советский Союз, знаешь, там такое последовательное, короче, несколько статуй, изображающих человека, каждая из которых следующая, она теряет себя, ну, часть себя. То есть у кого-то там нет сердца, да, в следующей статуе, у кого-то нету легких. И так, и человек исчезает, ну, то есть последняя статуя, она такая просто изображает из себя такую штуку, мало похожую, с трудом узнаваемую, образ человека в ней узнается, да? Ну, вот, то есть постепенно человек теряет себя. И мне кажется, что как раз-таки, вот, когда мы идем путем свободы, да, мы и теряем часть, то, о чем ты сейчас говорил, да? Uh-huh. Почему я вспомнил эту статую? Мы теряем часть себя. Мы разрушаем часть себя. Мы делаем одно что-то, и у нас это разрушается. И говоря о христианстве, нет, наоборот, нет. Знаешь, мне кажется, в чем отличие там принципиальное? Я с Тимом Келлером в этом смысле согласен, если не ошибаюсь, он об этом говорил. Чем принципиальное отличие, одно из принципиальных отличий язычества от христианства? То, что язычество подразумевало под собой подчиненность многим богам, да? И ты там типа должен был идти, условно говоря, ты выходишь из дома, ты должен принести жертву Богу там, домовому и Богу дома, да, чтобы удачно выйти из дома. И так далее и тому подобное. То есть твое сознание, оно фрагментировалось на разные вот эти штуки. Тысячу богов, тысячу господ, которым ты подчиняешься. Тысячу господ, которым ты подчиняешься. А христианство, оно собрало все это в один кусок, в одну часть. Да? Есть только один Бог, и один царь всего, да, и так далее. А сегодняшний человек отличается от христианина ровно тем же самым. То есть у сегодняшнего человека у него есть родственники, не знаю, там, мнение начальства, мнение девушки, молодого человека, мужа, жены, мнение государства, не знаю, там, глянцевые журналы, все прочее, прочее. Все эти комиксы, видео, которые буквально разрывают его сознание и личность его на части. Он пытается всему соответствовать. И в итоге он в этом теряет себя, он разрывается на части.
Если ты вспомнил статую, есть как раз одна статуя, которая иллюстрирует знаменитую цитату Жан-Поля Сартра, да, что у человека есть дыра размером в Бога, и человек, каждый заполняет ее как может. Там есть вот такая статуя, где фигура человека, а место тела, там место, где сердце, там такой квадрат. И все любят фотографироваться, знаешь, туда так, в квадрат там типа. Вот. Ты можешь этот квадрат типа заполнить всем чем угодно. В основном это, конечно же, там вот нездоровые отношения и так далее, да, то есть мне кажется, это как раз тоже такая очень хорошая иллюстрация к тому, что когда мы говорим о свободе и несвободе, да, мы обычно исходим из, значит, из каких-то там своих собственных представлений. Да. Понятно, что, вот, например, свобода, она не нуждается в каком-то четком определении. Если ты занимаешься, значит, этикой, и там, тебе нужно обязательно вот это определение свободы, чтобы, так сказать, от чего-то отталкиваться, да, начать как бы изучение этого, исследование этого вопроса. Да. Но каждый прекрасно понимает, свобода – это, да, то есть возможность делать осознанный выбор, да, возможность там реализовываться и так далее. Вот то, что я прочитал, да, который мой знакомый написал, это вот, в общем, такие понимание свободы, понимание рамок свободы. Но все равно мы, когда говорим про свободу, мы все равно говорим о рамках, осознанных рамках, рамках, которые... Ну, то есть есть два свободных человека, которые могут, казалось бы, делать все, что угодно, да? И они, встречаясь друг с другом, начинают себя, ну, вот, ограничивать осознанно, да? Просто потому, что ты прекрасно понимаешь, что если ты будешь делать то, что ты хочешь, надо еще разобраться, хочешь ли ты этого. Да? Потому что есть такая тоже, человек с бульвара Капуцинов, знаешь, там, говорит, пьяный герой Николая Караченцева, говорит, а мне хочется чего-то светлого. Понимаешь? Вот это вот чего-то светлого, да, когда мы говорим про что-то светлое, мы прекрасно понимаем, что это не... Это даже, ну, там, не пойти в Третьяковскую галерею, да, гораздо больше, потому что Третьяковская галерея может усилить твою несвободу, то есть искусство может усилить твою несвободу, если ты не свободен, да, потому что оно часто указывает на какие-то очень важные вещи, да, в человеке. Вот, свободу можно обрести только, обретая внутреннюю свободу. Вот с этой внутренней свободой у нас огромные проблемы. Например, опять же, в прошлый раз говорили про одиночество. Быть наедине с самим собой, если ты не свободен, тебе мучительно. Мучительно. Поэтому да. Ты заполняешь громкой музыкой, шумами, не знаю, едой, алкоголем и так далее. Потому что ты не свободен. Ты не можешь быть наедине с самим собой. Да? И тебе обязательно нужен другой человек для того, чтобы либо выговориться, да? Рассказать все, что... Поэтому синдром попутчика, да, вот такой. Ты легче исповедуешься человеку, который, ну, как бы случайен, да, и ты не встретишься, и потом не будет стыдно. Это в сказке Евгения Шварца, да, очень, очень хорошо, значит, про медведь. Медведь, да, она называется. Да, когда, значит, король говорил о том, что он отравляет людей не потому, что это он такой. Это все ему от родственников досталось, там, от дяди. Вот так наговорит с пьяну что-нибудь, потом стыдно и отравит собеседника, да. Вот подонок. Ну вот, кстати сказать, свобода — это, опять же, возможность...
Абдулов играл медведя.
Медведя Абдулов играл, а Леонов играл как раз вот этого короля. Да, Евгений Леонов. Играл этого короля. А Янковский играл волшебника. И здесь как раз вот это, когда ты ищешь себе оправдание, это как раз показывает, насколько ты не свободен.
Вот. Согласен совершенно с тобой, да? Если ты ищешь себе оправдание, ты показываешь свою несвободу. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые не ищут себе оправдания, но они подонки, мерзавцы.
Да, согласен. Ну, там другая история, да. Мне кажется, они просто, значит, последовательно убеждают себя, что они вот не чувствуют это. Вот. Библия как раз говорит про таких людей, люди с сожженной совестью, да?
Верно. У нас осталось с тобой 1,5 минуты до конца эфира. Все-таки, да, христианство, рабство или свобода. На самом деле ли христианство предлагает тебе свободу истинную, на твой взгляд, или нет? Или это все равно путь ограничений, который тебя... ущемляет?
Я считаю, что... Я лично считаю, что это твой осознанный выбор, и эти ограничения как раз проявление твоей свободы. Вот и все. Оно меня делает свободным, то есть я могу выбирать, и я сам выбираю. Вот это вот, значит, возможность выбора делает меня свободным. Мое самоограничение — это проявление моей свободы.
Я бы сравнил по-другому немножко, почему христианин свободен. Потому что вот если вы водитель, предположим, вы управляете транспортным средством, да, у вас есть знаки, которые регулируют дорожное движение. Если вы будете нарушать, вы умрете. Или убьете кого-то другого. Да? И таким образом вы будете полностью не свободны. Вы умрете, вас вообще не будет. Да? Если вы будете соблюдать вот эти знаки дорожного движения, вы будете свободно, быстро, без проблем достигать от точки А к точке Б, и таким образом пройдете свою свободу, таким образом достигнете своих целей на самом деле, да, а не наоборот, умрете, и все, ничего не будет.
Мне кажется, мне кажется, очень хорошо про это сказал Христос. Если Сын Божий освободит вас, то вы истинно свободны будете. Чего мы вам, дорогие друзья, и желаем. Потому что именно Христос освобождает нас, делает нас свободными, яркими, гармоничными, интересными личностями, постоянно развивающимися и постоянно совершенствующимися во взаимоотношениях друг с другом. Как мы, например, с Владиславом Игоревичем совершенствуемся, общаясь друг с другом и размышляя о том, в конце концов, что такое свобода. Чего мы вам с Владиславом Игоревичем и желаем от всего нашего сердца.
Всем пока. Свобода.
Всем пока. До свидания.